Лиза Лазерсон, Лиза Никина и Алексей Венедиктов сегодня рано утром в пятницу здесь с вами.
Аплодисменты я включила. Алексей Алексеевич, ну вот вчера вы начали говорить про год закрытия «Эхо». Вот какие у вас личные, персональные по этому поводу ощущения?
Да, все ощущения 24-го закончились февраля, потому что мы, «Эхо» являлось частью ландшафта средств массовой информации, и три медиа, такие как «Дождь», «Новая газета» и «Эхо», они были обречены. Но смотрите, современные технологии позволяют делать следующее. Вот если взять «Эхо» как «Эхо», «Эхо» — это же зеркало, да? Звуковое зеркало. Это зеркало разбили, власть ее разбила. Значит, и каждый осколок по-прежнему остается зеркалом. Иногда кривоватым, да. А вот иногда маленький осколок виден только глаз, но вообще остается. И мы видим, как журналисты «Эхо» просто... многие журналисты «Эхо» продолжают свою профессиональную деятельность здесь и за рубежом, поэтому я не могу сказать, что «Эхо» там удестерилось, умножилось по количеству слушателей, но по количеству продукта, да, получило развитие.
Вышла чего-то такая песня была «Время колокольчиков», что был большой колокол, и теперь время маленьких колокольчиков. Кстати, про валдайские колокольчики, помнишь, я тоже рассказывала историю, что колокол-то новгородский, его когда везли, его разбили на много мелких, и чтобы вот это что-то революционное стоялось, они должны соединиться в один большой колокол. Такая тоже у нас про «Эхо» будет красивая метафора.
Очень
про осколки.
Очень чувствительно.
Слушайте, ну вот на самом деле, есть у вас ощущение, что это как-то возвратится все на круги своя?
Ну, собственно говоря, ничего вообще никогда не возвращается. Это все такие жалкие попытки воспоминаний, как мы молоды были раньше, там и трава была зеленее, и вода мокрее, и девушки чаще оборачивались. Да? Нет, надо делать то, что можно делать сейчас, каждый на своем месте, и что будет потом, посмотрим. Но я еще раз напомню, что развитие социальных сетей, вот, развитие YouTube, она дала... обмену информации, совершенно другие объемы и обмену дезинформации, конечно же. И это мы бы в любом случае, да, были бы в новых условиях, или мы сохраняем старую редакционную политику, такую старомодную, я бы сказал, да. Вчера встречался с коллегой из одной французской газеты здесь, в Москве, и мы как раз обсуждали, что очень все меньше и меньше остается старомодных медиа, все больше и больше медиа ведутся за скоростью, потому что идет соревнование за скорость и за яркость, за громкость. За
это французская
хайп.
Коллега?
Да, французский коллега.
Французский?
Да.
Там же
это
очень,
общая
очень
проблема.
Традиционные там СМИ,
да.
Там газеты.
Он и в традиционной СМИ, но мы обсуждали вообще всю эту историю, и вот на примере Брянска, на примере вчерашней, да, истории с Брянском, мы же понимаем, что ничего не понимаем. То есть мы видим отдельные кусочки фактов, мы видим отдельные кусочки дезинформации очевидной, да, или умалчивания, да, и очень много придумок. И поэтому вот это все собирать стало гораздо труднее, потому что каждый кусочек отдельно надо верифицировать.
Кирилл Клёцкий, Венедиктов без «Эхо», как Карабас-Барабас без кукольного театра. Лиз, мы одни остались у него в заложниках.
Вы за театр-то не волнуйтесь.
То есть не разделяете вот
театр,
это?
Театр, извините меня, театр – это стены, да, как бы, как Кирилл считает, а я считаю, что театр – это люди. Да, поэтому люди сохранились, поэтому... Кирилл, смотрите, слушайте, где вы их находите, там смотрите.
Писали наши коллеги, что стало даже качественнее из-за того, что есть возможность теперь людям выбирать, какой канал смотреть, какого журналистов смотреть, слушать.
Да и раньше это было, но что такое качественно? Это же вы говорите о возможности слушателей, а не о возможности журналистов. Да? А стало ли медиа качественнее? Да нет, конечно. Конечно же нет. Мы работаем в подцензурной истории. Там коллеги в безопасности, дай им Бог удачи, но они говорят о том, это вчера Григорий Голосов, политолог, сказал замечательную вещь, что в условиях политического, я даже опубликовал, в условиях политического простояния, значит, стандарты придерживаться стандартов журналистики не всегда является корректным.
Угу.
Нормально?
Ну, вообще-то да, вообще-то за это же и предъявляют Дождю, например.
Да, почему Дождю? Любому можно предъявить. А я считаю, что стандарты журналистики не должны влиять ни чума, ни война, что называется.
Угу.
Да? Поэтому вот, ну, есть разные взгляды. Люди действительно выбирают между взглядами. Кто-то хочет... погорячее,
Да. Ну вот вы сказали про то, как социальные сети изменили, да, да, весь, да, расклад.
Это объективная история, не обязательно.
А история с пузырями и эхо-комнатами, когда ты слушаешь только то, что вписывается в твою уже готовую картинку, ну, ты вот такой становишься закуклившийся.
Ты же заходишь сейчас опять со стороны зрителей и слушателей, аудитории, но это было всегда. Люди, многие, которые там выписывали одну газету, да, потому что редакционная политика этой газеты отражала их взгляды на мир. Просто соцсети дают возможность очень быстрого такого, ну, поиска, да, поиска того, что ты хочешь. То есть это было всегда, соцсети сыграли роль такого катализатора этих пузырей, да. Если раньше люди, в общем, даже не осознавали, что это пузырь, то теперь сознают, им там комфортно. Многие люди, не все, конечно, многие, вот, ну, скажем, наши зрители абсолютно точно всегда ищут многочисленные источники информации, как правило. Мы проводили опросы буквально накануне закрытия, слушатели «Эхо Москвы» никогда не удовлетворялись одним источником, и это было ценное качество аудитории, ценное качество.
Елена Балдина пишет: до 24 февраля я «Эхо» практически не слушала, зато теперь ЖГ – основное ежедневное. Спасибо, АВ, вы мой психотерапевт.
Спасибо,
господи,
да.
Как тут... Мне не повезло с психотерапевтом.
Да, да, да. Но это одна из задач в нынешней военной ситуации – разговаривать с людьми не криком, а спокойным голосом, потому что крика хватает. Крика хватает, и люди предпочитают крик, мы это видим по количеству подписчиков, да, разговор. Разбор, он сейчас, ну, как Голосов сказал, не совсем корректный, да? Надо кричать. Нет, не надо кричать. На мой взгляд, не кричать не надо.
Николай Волгодов, 37 лет. Старая журналистика просто в кризисе или она умирает?
Нет, она в кризисе.
Думаете, она в кризисе, еще вернется?
Николай, ну, она не вернется, это будет другая журналистика, она есть другая. Я всегда, когда общаюсь с коллегами, там, да, и нашими зарубежными, мы как раз обсуждаем эти вопросы, потому что чума прошла, война пройдет, а журналистика останется. Но она будет другой, конечно, но мы, собственно говоря, должны понимать, что если мы хотим, чтобы наша аудитория нам дала индекс доверия, да, доверяла, да, к разговору, она остается с нами или приходит к нам временно. Вот, если мы хотим похайпить, ну, можно, конечно, похайпить, там, собрать там пару-другую миллионов слов, и что? Угу. Они найдут место, где похайпить, но они сейчас не найдут места, где спокойный разговор.
У вас была дискуссия на эту тему с Олегом Кашиным, когда вы к нему приходили, помните, на канал?
Ну, наверное, да.
Главный фанат Олега Кашина в эфире.
Да-да-да, я с Алексеем Алексеевичем в том числе, наверное, слушала. Да. И там была вот эта классная именно часть разговора, касающаяся того, что вы теперь блогер. Вот вы согласны с тем, что вы теперь блогер? И есть ли в этом сейчас отличие между блогером современным
и
журналистом?
Нет, нет, нет. Значит, блогер – это человек, который в основном опирается на свое представление о прекрасном или ужасном. Потому что если бы я был блогером, я бы свое представление здесь таскал бы, да, а я предпочитаю заниматься разбором, аналитикой, если угодно, того, что происходит, вот, и делаю это как бы вмонтируя себя в другие программы «Живого гвоздя», то есть «Эхо». Да, то есть я понимаю, что там до меня условно Мовчан, после меня там условный Кашин, да, и надо понимать, что аудитория должна получить разный объем. Я это учитываю, безусловно.
Нет. Какие есть планы у «Живого гвоздя» и есть ли они?
Ну, мы думаем над безусловным созданием еще других передач. Мы сейчас смотрим, почему какие-то неожиданные передачи там набирают очень много, какие-то передачи неожиданно набирают не очень много. Это же вопрос спроса, но мне все равно, если вот там людям нужна эта программа, она будет выходить. И в любом случае, но как расширить это, да, мы думаем над этим. Еще люди появились, еще мы с ними ведем переговоры и так далее.
Кстати, зрители, слушатели, если у вас есть какие-то пожелания, предложения, пишите
в чат. Ох, сейчас тебя насыпят.
Пусть сыпят. Может быть, там что-то идеальное будет.
Да. Лазерсон пойдет на повышение, к Соловьеву пишут мне. Талант нельзя взрывать.
Подождите, это понижение.
Ну, это вот, это нет, ироничь, это ирония.
Я отвечаю, это понижение. Вряд ли Лазерсон из тех девиц, которые ходят на понижение.
Ух ты. Как звучало.
А вот сравнение с Лесей Рябцевой.
Не хватает красной помады.
Да, точно.
Лесю Рябцеву все слушают, мне кажется.
Давайте тогда перейдем к вчерашним вот этим вот новостным перипетиям. Что это вообще было, на ваш взгляд? Это просто медиа так разогнали?
Смотри, мне еще не хватает информации, но я сейчас собираю кусочки из разных, прежде всего, брянских медиа и свидетельств рядовых людей. Ну, например, стало известно, каким образом и почему погиб человек. Смотрите, если действительно зашло 50 диверсантов, предположим, мы не знаем, и стреляли, и поджигали, погибло всего 2 человека. Извините, всего. Там мальчик ранен. Значит, как погиб один из них? Он действительно вез, человек 63-летний вез детей в школу, там 3 детей в школу, потому что это село от школы находится там в 10-12-20 километрах. Да? И там стоял патруль этих людей с желтыми повязками. И они останавливали у машины, всех высаживали, сажали их на автобусной остановке, связывали им руки, как говорят местные, что-то такое. А этот водитель, он, видимо, испугался и стал разворачиваться и, грубо говоря, удирать. Они открыли огонь, и он погиб. И ранили вот этого мальчика Федю, который 2 девочек раненые вытащил из машины, и они убежали в лес. Вот гибель такая, сейчас скажу грубо, случайная, да, но она гибель. Кто эти люди? Некоторые медиа, некоторые телеграм-каналы их идентифицировали. Нескольких из них. Они же фотографировались и выкладывали видео, вот этот так называемый русский добровольческий корпус, по-моему, да. Вот. Удивление заключается в том, что эти люди с биографией, некоторые из них, 3, по-моему, это националисты русские, русские националисты, российские граждане, которые в 17 и 18 году уехали на Украину из-за преследования власти. Потому что российская власть, помимо преследования либералов, она преследовала и русских националистов. Самые главные там пострадавшие во времена ООН были лимоновцы, как мы с вами помним, нацболы. Да, их больше всего сажали. Ну и русских националистов, Борн, помните всю эту историю. И вот эти люди, там те, там 3 человека, по-моему, идентифицированы из тех, кто там с флагом этого так называемого русского добровольческого корпуса вот, на Брянском деревне, они русские националисты, которые уехали на Украину, их биографии известны. Про них делал программу, один давал интервью CNN в каком-то 19-м году, да, а другой там тоже где-то публично где-то, да, вот, и это очень странно. По идее, они должны воевать на другой стороне.
Там был один, который воевал сначала в 2014 году в нашей стране, потом был то ли взят в плен, то ли как-то задержан. Теперь, по системе Вагнера воюет.
Поэтому я думаю, что надо дальше ковыряться. Ну, конечно же, очевидно, что обе стороны, российская и украинская, будут эту историю пиарить с разными последствиями. Это понятно.
Кстати, у нас сегодня будет Андрей Захаров, журналист-расследователь. Поговорим
вот
с ним.
Вот Андрей, хороший журналист-расследователь.
Про
вот,
русский добровольческий корпус.
Может быть, он чего-то там нарыл. Тем более, что он, как я понимаю, находится с той стороны, да, границы. И видит больше, чем мы отсюда.
Вообще, довольно странная история еще с точки зрения того, что прекрасный повод для российской пропаганды.
Российская пропаганда всегда найдет повод. Слушайте, но это...
Смотри, как удобно, вот они, нацисты,
наши нацисты оказались русские.
Нет, смотрите. Российская пропаганда очень эффективна, как мы видим, да, и история заключается в том, что она возьмет любой повод, да, и перевернет его. В этом и есть суть пропаганды. Да. Суть пропаганды не обязательно выдумывать. Вот был опрос Russian Field, опрос среди людей, которые поддерживают СВО. Вот это было так сделано, поддерживаете вы СВО или нет, значит там какой-то процент, там 67 суммарно поддерживаю или нет, частично поддерживаю. Да. И среди них был опрос, а почему вы поддерживаете СВО? Вот это гораздо более интересно, да, что является главной причиной, куда работает пропаганда, да? Почему вот из этих 60 там чего-то 41%, знаете, почему поддерживают? Потому что это борьба с нацизмом. Это не защита Донбасса, 8%. Это не борьба с НАТО, с Западом тлетворным, 8%, да, из них. А 41% это борьба с нацизмом. Понимаете, насколько было объяснено, что Украина нацистское государство? И там вот как раз русские нацисты, в том числе бывшие националисты, да, вот оно и пропаганда возьмет, ну вот же, нацисты всех стран соединяйтесь.
Так надо было тут лучше бороться.
В Украине. Да. Не-не, это сделано как доказательство того, что Украина собирает нацистов из разных стран. Ну, вот.
Максим Копылов спрашивает, пригласите как гостя Дмитрия Демушкина, русского националиста, обсудить русский вопрос, не актуально или у вас на него запрет?
Нет, у нас запрета нет, но это не актуально сейчас совсем.
Совсем не актуально, вот видите, да. Как.
Нет, можно приглашать, кто ведущий приглашает, я не руковожу, но нет, по-моему, это не актуально.
Ну, могу, Рома, было хорошо. А я помню, что я помню, я прям в эфире что-то про него сказала, что я думала, что он за СВО, оказалось, что он категорически против.
Да, да, мне ради бога, ну просто история, вот эта история с Брянском, то, что там вот, судя по всему, действительно участвовали вот эти русские националисты, уехавшие, повторяю, 4-5 лет тому назад из России в Украину, это такой странный эффект, но если это подтвердится еще, будем говорить так, надо подождать.
Ну, фотографии-то есть?
Есть, на это да.
Но все, вот, Вайтрекса там... видели мы все, поэтому верно. На разных стримах.
Согласились.
Еще маленький такой вопрос, как можно оценивать, была же активизация, как только появилась эта история, всяких прокремлевских пабликов, таких прям пропагандистских, небольших. Это какая-то организованная акция была по
фейкам? Так работает сеть, да, так работает сеть. Когда хватается какой-то вот факт, который кажется ярким, новым, интересным, и дальше он распространяется не по вертикали, а по горизонтали.
Ну, то есть это чисто органическая журналистская,
да,
история.
Это не журналистская история, это органическая,
но не журналистская. Соцсетевая.
Да, это новая, это соцсетевая новая история. Там, да, и так часто тоже попадаешь, но и не часто, но я тоже попадаю, иногда покупаюсь, действительно ошибаюсь. Это правда, потому что сеть работает волнами. Кстати, хочу сказать нашим питерским, если тут есть люди из Питера, вчера открыли доску Бориса Натановича Стругацкого на Думе.
О.
Да, и я вспомнил, да, помните заголовок, волны гасят ветер. Вот сеть это волны гасят ветер.
Как бороться, сейчас, прости, пожалуйста. Как бороться, как вообще фильтровать, понимать?
Бороться невозможно, а фильтровать надо не торопиться. Вот иногда торопишься, я тоже так попадаю, да, хочешь быть первым, а потом раз, и это, скажем, мягко не совсем так. Вот как я нарвался с увольнением Марины Лошак. Потому что я-то увидел это в Фейсбуке у Анны Наринской, которая должна была знать, но я знаю, что она знает, и я перепостил без ссылки. Неправильно. Да, а оказывается, что она еще не уволена, у нее просто истекает в этом месяце контракт, и она пока на месте. Да, это было неправильно, с моей точки зрения, винюсь, признаю свою ошибку. Да? Но тебя захлестывает этот, волны идут, поэтому тоже надо помнить. Там это может быть, так это должно быть, если уволили Триголову, почему не уволили Лошак?
Ну, мы в апреле это увидим, там же не уволили, а не продлили, и поэтому
с Мариной Девной... Ну, слушай, это уволили, о чем мы будем? С Триголова уволили?
Да-да, ну, с Мариной Девной посмотрим, я к тому, что посмотрим.
Кстати,
в ближайший месяц.
Кстати, напомню, что коллектив Третьяковки выступил в защиту, написал большое, не даже не в защиту, а обращение с благодарностью, с благодарностью Триголову. Или вот интересная история с Назаровым, я не знаю, поймали наши зрители, нет, с актером Назаровым,
да, да, да.
Туда. Они были у Фейгина, Ольга оба. Васильева, да, оба, и дальше рассказывают историю, которая как бы немножко так заставляет нахмуриться. Оказывается, Хабенский сначала, по словам Ольги Васильевой, сначала не предлагал ему уволить, предлагал просто не играть, ну, чтобы утихло, и не давать интервью, да-да-да, потом они дают интервью, Хабенский приходит и говорит, как говорит Ольга Васильева и Дмитрий Назаров, что, ребят, вам придется уйти, иначе говорят, что снимут бронь с театра. И актеры пойдут.
Ага.
Да. И Ольга Васильева потом в Фейсбуке написала, это я предложила сразу тогда. Да-да, нет, пусть ребята не идут на фронт, наши актеры, да-да-да, мы увольняемся. Вот так вот история оказывается немножко более красочная, я бы сказал. Я не знаю, где правда, но я вам говорю то, что я читал и видел собственными глазами.
Если мы говорим про вчерашнее вот это вот накачивание, окей, все попались на эту волну, но вот первоисточник конкретно Ридовка, которая писала следующим образом. Сначала 40 человек в автобусе,
не всегда,
детский,
да,
автобус. Ридовка, откуда вообще вот эта информация?
Нет, ну, смотри,
не было, кроме них.
Смотри, многие медиа имеют свои источники информации в правоохранительных органах. Мы сейчас не имеем, но когда было эхо, мы имели. И понятно, что правоохранительные органы по тем или иным причинам пытаются манипулировать общественным мнением, особенно когда у них провалы. Если у тебя, извини меня, диверсанты в количестве 40 человек просочились через границу, начинают там в селе что-то там вытворять, даже участковый хотя бы вызвать помощь, а это приграничный район, там должно быть, извините меня, если я не ошибаюсь, там введено некий аналог там не военного положения, но какого-то, да, усиления.
Кто?
Да, да, кто просрал? Первый вопрос. И поэтому начинается манипулирование, что их 40, что они с атомной бомбой, что они там всех убили, что они напали на школьный автобус, которого не было, и так далее. Вот я думаю, что источники Ридовки подвели, потому что сейчас, когда разговариваешь с жителями уже, да, видишь, что это не так, жителями. Но тогда нужно было оправдаться перед начальством, для этого выплеснуть в общественное мнение. И надо понимать, собственно, для чего и нужен главный редактор, где тобой пытаются манипулировать с точки зрения неполной или искаженной информации. Ну, нападение было, было. Да? Люди убиты, двое убиты. Да? Но надо же это вот... А почему вы просрали? А их было 40, и они вот шли под там российским флагом и так далее. В общем. Угу. Вот так.
Многие пишут о том, что главный вывод, который можно сделать из этого события, это проницаемость российской границы. Границы
ну,
с Украиной.
Это очевидно, да, ну, очевидно, что там проницаемость, потому что я хотел бы напомнить, что с другой стороны у нас Донбасс, ДНР, ЛНР, и формально это уже российская территория, это не российская граница.
Но
это вообще не российская граница, так, на секундочку.
Следующие регионы вообще, это тоже граница,
значит, они проницаемые. Я просто объясняю, да, что мы не знаем, может быть, вот эту границу сдвинули на линию соприкосновения, ну, не знаю. Ну да, проницаемость, да, очевидно.
Еще прочитала вчера одного, прости господи, истребиного военкор, кажется, он, ну, короче, блогер вот этой тематики, который пишет, вот смотрите, вот у них народная война, они даже на территорию России проникают, а почему-то российских партизанских отрядов на территории украинской нет, потому что у нас пропаганда вот так продолбалась и не смогла сделать эту войну народной.
Говорит человек, который принадлежит пропаганде, да, да? А в зеркало посмотреться. Не, ну слушай, ну это уже, это вот попытки оправдания, переоправдания, объяснения, это то, что я говорю. Да? Странно говорит этот военкор, он же должен признавать, что и Донбасс российская территория, значит, с российской территории на российскую территорию, что ли?
Алексей Рязанкин, простите, Рзянкин спрашивает, Алексей Алексеевич, чего вы ждаете после проведения Совета Безопасности? Кто, в смысле режим, кто контртеррористической операции в Брянской области?
Ну, смотрите, это же зависит от того, что мы не знаем, что там реально случилось. Да? Мы же не знаем. Это первый вопрос. А второй вопрос, это же история будет публичная, имея в виду решение. И ее надо будет объяснить. Да, людям, почему там вводится другой режим, или не вводится другой режим, или там с кого-то сняты погоны и так далее. Поэтому ничего вам не могу сказать, все что угодно, от военного положения до того, что типа ерунда. Вот вы ожидали, что такая реакция будет на сдачу Херсона, то есть отсутствие реакции?
Да.
Ну, не было. Вот как можно было это предугадать, что, скажем, реакции на гибель крейсера «Москва» или на сдачу Херсона, там две таких важных, да, вот, оно будет нулевая с точки зрения Совета Безопасности, властей, нулевая в публичном поле, нулевая, может, там кого-то сняли, наказали, там, реально, но мы знаем, что там Путин не торопится наказывать никогда, вот, пусть воюет, пусть кровью искупят, что называется, это его позиция.
Ну, вот есть предположение, которое нам в чате не один уже человек высказал, например, «Миру мир», что ФСБ готовили провокацию. Вчера видел тоже в телеграм-канале Максима Шевченко, моего любимого коллеги.
Жить без него не можешь.
Ему, конечно, он тоже, это взаимно. Такую идею, что все националисты курировались от администрации президента, это не секрет.
То есть за пять лет дело. Они направлены туда все?
Ну, они были там, не знаю, как раз специальным образом, там, не знаю, направлены.
Ну, это возможно, там опять, да, специально. Действительно, националисты, это правда, они, те, которые в России были, они были инфильтрованы агентами, мы видели это по процессам,
да.
Вот там, значит, эти провокаторы во время процесса выступали и все сдавали, вполне возможно, но согласитесь, что вот эти люди, которые там есть, можно проследить их жизнь, они очень долго воевали с российской властью, справа. Да, вот эти конкретные люди, наверное, может быть, там в руководстве есть и провокаторы. Я совершенно не буду оспаривать это и думаю, что так и должно работать ФСБ, если оно работает профессионально. Вот. Но это возможная история. Ну а что это меняет для нас с вами?
А, вот, факт какой-то вот целенаправленности.
Так вся война это провокация большая. Ну прекратите. Ну,
мы сможем ожидать, что будет дальше, что если это какое-то отдельное чрезвычайное положение. Может
так
быть,
это можно вводить и без этого. Ну слушайте, один упал, один беспилотник где-нибудь вот сегодня может быть. Это беспилотник как в районе Коломны в Московской области. Да, что-то там взрывалось.
Да, но пока ничего не нашли.
Пока ничего не нашли, непонятно, что взрывалось. Вот, можно и так объявить. Ну зачем?
Ну вот просто просто Путин, вы говорите, на Херсон никак не реагировал, а тут Пятигорск отменил, Совет Безопасности экстренно перенес.
Нет, это правильно, конечно, потому что это получило большой отклик. И правильно, что Совет Безопасности, если действительно это прошла диверсантская большая группа, не три человека, а группа в 50 человек, это для разбора полета важно. Я бы провел Совет Безопасности.
Ну, а три можно, то есть три могут пройти, три как бы...
Ну, да, я думаю, что они просачиваются туда-сюда, ну, конечно, три. Но отряд и отдельные люди – это разные вещи.
Рамзан Ахманович Кадыров предложил разобраться со всеми участниками, включая их семьи,
да, у многих семьи. Да, это обычная чеченская история, делать ответственных семью. Да, это было. Это было. Ну, а чего в нашей стране неудивительно, у нас же были, значит, вот для многих людей слово Алжир, да, это страна или город. А для людей, которые в нашей стране, это акмалинский лагерь жен изменников Родины. Члены семьи изменников Родины. Статья была «Чсиры», так называемые. Алжир – это вот акмалинский лагерь, да, да, жен изменников Родины. Поэтому для нашей страны ничего тут нового нет, ответственность семьи, ну, мы это видим, как это применяется.
Но это пока все-таки не массовое.
Ну, сначала все не массовое.
А еще одна история громкая, это ЧВК «Рёдан». Есть какая-то информация?
Ну, совсем нет ничего, пока разбираюсь. Вот, по-моему, это вот в основе этого, то есть в раскрутке этого точно лежит какое-то внутреннее желание кому-то получить орден. Это вот абсолютно. Или
что
следующий чин. Но это вот раздуто из ничего. Потому что из того, что я пока вижу, это несколько маленьких, значит, групп. В нескольких городах ребят, которые там любители аниме, которые там, ну да, ведут себя, как бы сказать, странно, да, но сделать из этого политическую хрень такую на всю страну, это кто-то хочет ордена и медали, очевидно для меня.
Полина поправляет, что Рёдан, а не Рёдан.
Рёдан, хорошо, Рёдан. Спасибо.
Ты тоже оттуда?
Да, конечно.
Да,
на самом деле, просто вот то, что я читала версию, понятное дело, что это тоже одна из версий, что просто там анимешники подрались с гопниками, внезапно оказались сильнее, замели всех и гопников, и анимешников, решив, что они все одна группировка.
Вопрос не то, что на самом деле, вопрос был не про меня, не про то, что на самом деле, а про то, как власть это будет использовать. Я считаю, что это специально раздувается правоохранителями, это же вам не с настоящими диверсантами воевать.
Это, как помнишь, были тоже эти анимешники, у которых по телевидению, помнишь, мы обсуждали в трэш-новостях сюжет, когда какие-то анимешники со своими символами игры были захвачены, помнишь? Потому что ФСБшники взяли. Ну, там была тоже история про анимешников, которые были взяты. Не анимешники они были, они были геймеры. И у них был какой-то герб их игры.
Да,
и его представили
да.
как герб, значит, нацистский украинский герб.
А кому-то орден.
Да. Аналогичная история.
Мне интересно, а почему так пугают людей анимешники? Ну, это же максимально безобидное создание, прости,
Полина. Никого не пугают. Еще раз говорю.
Это совершенно... Но это же находит отклик.
Ну, отклик, да, потому что все чужое и непонятное находит, ну, фильм «Чужой» смотрели, все, что непонятное, все страшное, потенциально это угроза, да, для обычного образа жизни.
Ну, у нас раньше такого не
было. А сейчас есть, у нас раньше войны не было. А пойдешь в торговый центр, на тебя нападут какие-то люди в каких-то странах балахона с какими-то, да, и кошелек отнимут. Нет, ну, потому и пугают.
Просит показать Полину в чате, ну, попозже. Мы оставим это на потом, это будет маленькая интрига. Если мы вот к детям обратимся и к детскому творчеству, вот эта история жуткая с девочкой и рисунком антивоенным, с двумя флагами, с одной стороны с российской, значит, летят какие-то истребители, самолеты, а с другой стороны мать и ребенок защищаются от этих снарядов прилетающих. И вот как вам вообще в целом это... Учительница ведет за руку. Простите, что так подробно, мне прям не укладывается в голове.
Нет, там по-другому было, на самом деле, тоже много. Значит, история, это был апрель, по-моему. А наша девочка шестиклассница, она действительно рисовала этот рисунок на уроке рисования.
Да.
Учительница рисования, которой 80 лет.
Угу.
Которая, 80 лет, значит, она 60 лет тому назад пришла в школу работать. Да? Это Советский Союз, да? Идеологически правильной, вот, она отвела ее к директору. Дальше начинаются непонятки, потому что полиция, директор говорит, я не вызывала полицию.
Да?
Да.
А они утверждают, что вызывала семья.
Но семья не может знать, что при них вызывала, что ли. Ну, прекратите.
А, то есть, может быть, и та самая учительница.
Вот непонятно, да? Кстати, учительница уволена. Уволилась. Уволилась на пенсию. Вот эта вот 80-летняя, вот в результате всего этого скандала, она уволилась на пенсию. Дальше, значит, полиция действительно начала заниматься этой семьей. Нашла у отца, значит, отец в сентябре был оштрафован по статье «Дискредитация». Потом еще где-то в ВК он чего-то там написал, то есть вторая.
Комментарии у него были.
Комментарии, да. А он отец-одиночка. И его, собственно говоря, по идее нельзя забирать в СИЗО в соответствии с законом, если это не преступление против личности. Значит, его забрали, ну как предварительно, девочку, оставшуюся без попечения, шестиклассницу, еще раз повторяю, там 12 лет, 13 лет, отправили в приют. Вчера суд, это уже суд был, вернул его под домашний арест, и сегодня органы опеки должны ее из приюта вернуть домой. Чудовищная история, которая вполне характеризует отравленную атмосферу. Учитель, директор, который не вступилась за ребенка, полицейские, которые видели, что девочка одна остается, да, там и те, кто запер его на, ну, на ночь под замок. Вот это все, это просто отравление. Если с этим мы совместим историю, может быть, вы видели избиение школьника учителем, да, там за неуправление, учитель уволен, чтобы тоже было понятно. Но, тем не менее, там другая история, никто в классе не вступился. Я вот себе представил, в моем классе, где я был классным руководителем, если какой-нибудь бы учитель позволил себе, там уже все бы уже летало просто. То есть дети бы вступили в драку с учителем, чтобы вы понимали, мои во всяком случае. Или во всяком случае побежали за мной, как за классным руководителем. Да, чтобы я там разбирался с этим. Это вот такая деградационная история вследствие общего в школе. Школа же не может быть отделена от всего. Дети, учителя, они живут не в безвоздушном пространстве. Вот эта вот игра без правил, которая началась в нашей стране 24 февраля, когда законами можно пренебречь, да, она переключилась на школу. И законами там нравственными, извините, да, и отношениями ученик-учитель, да, оно превратилось вот-вот. Это люди отравлены. Все дозволено, можно, так можно. Можно выйти из профессии, можно сорваться, да, на ребенка. Можно пойти, испугавшись, что если я не донесу, на меня донесут. Вот, пойти первым, побежать первым, чтобы успеть первым.
Вам кажется, такой дабл механизм, потому
да,
что...
Да, конечно. Ну, слушайте, история, угодите, опять же, еще одна с этим, с университетом дружбы народов.
О, хорошо. Боже мой.
Хорошее вообще... название, mm-hmm. название. Университет дружбы народов. Обычная история, землячество студентов, которые там существуют.
Так это раскрутили националисты.
Грузия, Азербайджан, Молдова, Беларусь, Украина, они там живут и учатся. Дружба народов. И они на свой стол все, и армяне, и азербайджанцы, и молдаване, и белорусы, и украинцы вывесили флаг своей страны.
Угу. Украинское землячество имели да. свои флаги на да. своем стенде.
И вот теперь министерство говорит, мы будем разбираться и проводить расследование.
Потому что там проводить это как история с этим журналом, помните, татарским, где был, значит, котик черный, котик белый, и церковь из прошлого в будущее.
А сейчас...
Националисты подняли шум вой. Почему украинские флаги, а мы с этими укропами...
Я тебе говорю, как ведь кто-то же подбежал доносить. Я говорю, как общество травится. Да бог с ними, с чиновниками, мы понимаем, что чиновники отрабатывают повестку и хотят получить, как у Чехова, следующий классный чин. Да? Это понятно, чиновники. Отвратительно, но понятно. Но я хочу сказать, что учитель не всегда чиновник. У него есть отдельные отношения с детьми, преподаватель и студент. Это отдельные отношения, которые не заканчиваются лекцией только. Да? Они базируются на уважении, на доверии, там много чего. И вот это травится, вот это рушится. Вот это страшно, потому что это потом выводить из отравленного состояния. Легче отравить, чем спасти, вывести яд.
А вот эта история про донос, опять иначе вспоминается, да, туда Влатова, что просто есть у нас что-то такое органическое, что хочется настучать.
Слушай, ну я вот занимался, значит, во время Второй мировой войны там французскими доносами, да, люди писали доносы по разным причинам. Очень многие писали доносы от испуга, вот то, что я тебе сказал. Я не донесу, донесут на меня. Очень многие. Очень многие. И власть так и делала для этого. Она это стимулировала. Это не потому, что человек просто, вот, как человек говорит, он хотел захватить квартиру. Наверное, может быть, бывает и так. Или он искренне верил, что человек враг народа. И так бывает. Но в принципе, вот в массе, вот по-довлатовски, да, люди просто понимали, ты не донесешь, на тебя донесут.
А еще одна история у нас была на этой неделе с стукачеством. Полина, если можешь, выведи, пожалуйста, фотографию депутата от КПРФ Михаила Балкина, который слушал послание президента с лапшой, на него Хинштейн, внимание, настучал.
Подожди, ну какое стоило? Это было публично, он сам, по-моему, это
выложил.
Ну так он сам себе, нет, он сам на себя выкладывал.
Хинштейн на него же написал.
Нет, какая разница, это было публично. Вот это вот, ну, слушай, мне политика в этом смысле, да, у них другие, как бы, причины это делать, они тут лояльность демонстрируют, а я тебе говорю про обычных людей, я тебе говорю, что в школе в советское время, когда я работал, донести на ребенка в органы, это казалось невозможным, потому что ребята...
Да в какой диссидентской школе
работали? Не-не-не, это брак твоей работы, ты что? Это придут справедливо, надо все решать внутри. Что, с ребенком не справимся, что ли, школа, да? Надо поговорить, родителей вызвать, поговорить, то-то-то. Но чтобы выходить куда-то, даже там, комиссию по делам несовершеннолетних, нет, это же наши дети. Там.
Не знаю, сами я просто убьем. Этого искренне не понимаю. Сами вот, серьезно, убьем. Чтобы позвать полицию, все еще на непонятно, кто это сделал, на ребенка.
Ну, я тебе говорю, это отравление. Я это диагностирую как болезнь, как вызванную отравлением.
Вот у нас психозом. Там целый каскад был истории с школьными шутерами, вернее, с не случившимися, на которых тоже там навели, так скажем, классные руководительницы. Одного из мальчиков уже задержали.
Не массово. Но я слежу за этим. Не массово. Просто мы видим яркие случаи, да, из себя выходящие, поэтому их обсуждаем. Но,
то есть вы считаете, что в случае с угрозой шутинга, допустим, это возможно?
Ну, конечно, это вообще это дело правоохранительных органов. С угрозой шутинга это дело правоохранительных органов.
15-летний мальчик будет в колонии сидеть.
Там идет, это уже дело судов, расследований, доказательств, я тебе говорю, но учитель защищает своих детей, в смысле своих учеников, это нормально. Если ему кажется так, да, но это не несло угрозы личности, этот рисунок шестиклассницы. Никак. Ну, даже если ты с ней не согласен, как учитель рисования 80-летний, ну, сядь с ней за одну парту и попытайся ее уговорить.
А кто мог, по вашему мнению, донести на эту, значит, допустим, учительницу рисования, если она этого боялась? Другие дети бы, что ли, донесли?
Конечно, дети не донесли.
А, расскажут родителям?
Дети рассказывают в семьях о случаях, которые происходят. Родители делают свои выводы по рассказам детей. Вот с этим мы сталкивались. Вот с доносами родителей мы сталкивались в школе. Да, приходили из райкома, из районного отдела КГБ, проверяли. Но это были родители, это не дети. Это были родители одноклассников, да, по разным причинам, вот.
А вот вы, как учитель, скажите, дети, которые выросли в этой атмосфере, что, значит, нельзя рисовать украинские флаги, нельзя на стенды выставлять украинские флаги, вообще желто-голубое, что-то запретное.
Смотри, когда распался Советский Союз, вот эти самые дети, да, они как-то не вышли на защиту коммунистической партии Советского Союза. Дети очень всегда чувствуют фальшак. Да? И даже если они не хорошо так рисовать, но они там могут морду набить, но они не пойти донести, могут свалку устроить в туалете. Они жестокие дети. Но свалку в туалете устроить проще, чем идти набирать там, что, 0,2 или 0,3.
То есть не научит их Охлобыстин любить родину?
Не научит их Охлобыстин. Это вообще ничего не сработает в этом смысле. Все, что делается натужно и с хрипом, ничего для детьми не работает.
Вы сказали про вот это размытые новые границы закона, вернее, отсутствующие. Да, Путин у нас такой был легист, легитимист, он всегда...
Все, время прошло. Время прошло.
Закона говорил. И вот в Госдуму, наконец, в Госдуму внесли поправки, касающиеся закона о дискредитации. Теперь
ну и
до 15
что?
Лет.
Ну и что? Ну, до 25, до 47.
Нет, нельзя про Вагнер говорить. То есть
ну,
их
это
полностью
вот мы почитаем закон еще, подожди.
Ага. У вас есть какие-то сомнения, что он будет принят?
Я всегда факты обсуждаю, а не хотелки.
Факт. Пригожин недоволен.
Он недоволен, потому что любой закон, даже формальный, значит, это всегда ограничение.
Так он же сам призывал признать...
Нет, секундочку. Это закон, это ограничение. Когда нет закона, у тебя руки развязаны. А нас нет. У нас тут, их там нет. У нас, кто мы такие? Никакого Вагнера нет. Мы добровольцы. Можно всегда прикинуться добровольцем. Любой закон, он формализует тебя, да, зачем ему? Так он уникальный, а так он будет один из. Я понимаю его позицию, почему он так делает, почему он недоволен. Я знаю, я об этом здесь говорил, о том, что он недоволен проектом закона, а правительству нужно это все как-то легализовать, потому что там выплаты бюджет, надо следить за финансами, да, правительство за это отвечает, и нужен порядок в финансах, а ему не нужен порядок. Я имею в виду, вот ЧВК разные, они хотят действовать, установки, они возникают в обстановке хаоса, постоянно пытаются
подпитывать этот хаос.
Подпитывать хаос, но и рамки им не нужны. Поэтому они и существуют, потому что воинские части должны работать по закону, а ЧВК они по-другому. Поэтому нужен отдельный закон, да, получается.
Как вы оцениваете вот эти вот текущее положение ЧВК Вагнера, учитывая фотографии взятого?
Не очень понимаю. Слушай, я вообще, вот это же вопрос огромной дезинформации. Пригожин, который был одним из создателей одной из фабрик троллей, не первой, но самой большой, да, он прекрасно понимает, как надо создавать ложные дезинформационные потоки. Поэтому на все на это я смотрю как не на достоверное. Поэтому как можно делать вывод? Он подталкивает нас к выводу, да, не надо поддаваться. Не надо верить, не надо поддаваться. А проверить невозможно, значит, ждем других источников.
Ну, до этого, когда были какие-то сообщения о взятии городов, мы по данным телеграм-каналов, связанных с Пригожиным, как-то все равно эти выводы делали. По Минобороне вы только?
Нет, я ждал подтверждения от российской Минобороны, от украинского генштаба.
Да, хотела поговорить про встречу Лаврова и Блинкина. Впервые с начала войны они встретились и поговорили 10 минут незапланированного разговора.
10 минут незапланированного разговора. Да. Ну, а во всяком случае, понятно, мы точно знаем, значит, три позиции американцев, которые потом рассказал Блинкин. Значит, ну, вывести войска и прекратить войну, понятно? Вернуться в договор о стратегических наступательных вооружениях, то есть СНВ, и обмен военнопленных, которые должны привести к освобождению Уилана, одного из военнопленных. Вот. Что ответил Лавров, я думаю, что вы представляете себе, да, что он ответил таким же образом, что мы там ведем освободительную операцию на нашей земле. Что касается ДСНВ, да, мы из него вышли, потому что вы все это нарушали, но мы не собираемся переходить за границы начертанные, и обмен военнопленных, ну давайте, чего же, мы уже делали, давайте делать дальше. Все, все, вот тебе 10 минут. Сжаты до 30 секунд, ну хорошо. Но это важно, контакты вообще важны. Это они, стороны обменялись позициями, это тоже важно, да? Я думаю, что там еще были какие-то вещи, типа, а кто будет, а где мы будем проводить переговоры, а кто будет проводить переговоры. Это всегда важно говорить и проговаривать, но вот тут я не уверен.
Ну, политика тоже пишет, что позиция, что Блинкин посчитал, что позиция Лаврова не изменилась вообще ни на йоту, и что все при своих остались.
А мы видим, мы следим за публичными выступлениями Сергея Викторовича, мы видели его выступление на двадцатке, мы видели сейчас в Индии, мы видели, оно вполне себе повторяет все выступления Путина, позиция Лаврова от позиции Путина не отличается ни на йоту.
Ну, было бы странно, если бы она отличалась.
Ну, позиция Путина не изменилась, значит, позиция Лаврова тоже не изменилась, во всяком случае, публичная.
Еще у нас один есть ястреб, который вдруг озвучил свою позицию по Брянску. Это Дмитрий Медведев, молчавший с 24 февраля. Что это было? Почему он молчал так долго и вдруг решил высказаться?
Понятия не имею, не слежу.
Не следите?
Не слежу.
А ты фанат, да?
Я, конечно, подписана. Подписка, лайк.
Перечитываешь, у тебя есть сборник любимых постов Медведева.
Упырыши, там всякие выкормыши.
Я половину слов не понимаю. Я
новояза
вот этого среды.
Медведевского. Да. Ну, кстати, что же такое примета времени, что интеллигентный человек, интеллигент такой...
История в другом. Мне кажется, юрист. Что история в другом. История заключается в том, что среди российского населения, по подсчетам социологов, ну, те, кто мне говорит это и публично, не говорят это где-то и приватно, около 12-15% людей, взрослых, да, то есть 12-15 миллионов, это люди, которые искренне верят, что Украина не должна существовать вообще, и флаг над Киевом, Одессой и Львовом должен быть, или Львов отдать там, да. То есть это люди, вот, которые там еще, может быть, даже до начала войны так считали. И у этих людей нет представительства политического. У них, конечно, есть там типа там, с одной стороны, Патрушев, с другой стороны, Гиркин, с третьей, Пригожин, но у них нет политического представительства. И проблема администрации президента заключается в том, что эти люди постепенно становятся нелояльны Путину. Они были сначала лояльны Путину, когда началось все это. Они становятся нелояльны, потому что считают Путин слишком мягок, надо уже давно идти вперед, надо бомбить, надо кидать бомбу и так далее. Это люди искренне так считают, надо победить любой ценой. То есть они уходят из зоны лояльности.
Подождите, стоп. А вот откуда у вас такая статистика?
Социологов.
Это как?
Ну что?
Когда, где?
Они публикуются всюду. Вот 12-15 это вот эти самые кристально-ультраправые. Да. Они так считают. Они так считают. И поэтому сейчас администрация озаботилась тем, чтобы найти им лидера, который их вернет в лояльность, в конюшню.
Медведева?
Это не важно. Сейчас каждый лидер считает, что это же все делается на лингвистическом, на вокабулярном уровне. Он молодец, пацан, был такой, стал такой. Володин, Рогозин, я имею в виду политиков, да, но не Стрелков же, Пригожин, они не политики, это же не Рамзан, да, это же, им же нужен голос, а не руки, да, поэтому и Медведев, видимо, бьется и считает, что поскольку 2/3 поддерживают СВО, да, то он должен вот за них, не за тех, а вот за них, да, он же политик, да, и в следующей итерации он должен получить некую фракцию людей вокруг него, которому доверят, которую он будет возвращать в конюшню путинскую. Мне кажется, что история и с Рогозиным, который на фронте и зарабатывает биографию, да, и Володин, который был вполне себе, мы прекрасно помним, да, что человек, при котором, грубо говоря, когда он был первый замглавы администрации и возник кандидат Навальный, я напомню, зарегистрированный кандидат в мэр, это Володин, в администрации этим занимался Володин, да, и он был сторонником этого, и Ройзман был избран, его не сняли, я напомню, да, они сейчас бьются за эту фракцию, да, вот за эту. Поэтому вокабулярно, да, словесно они вот выступают за флаг над Киевом.
Я не верю в запрос. Ты веришь в запросы, которые такие?
Вопрос веры вообще не обсуждаю.
Не-не-не, ну в смысле, вот я делала с Борисом Юрьевичем Кагарлицким, который интервью вот недавно, и он прямо показывал,
почему механизм не верен. Я тебе могу сказать, что Левинсон у Кати Гордеевой назвал вот эту мракобесную фракцию 10-12%. Если говорить о взрослых, это 15. Ну вот 15 миллионов.
А возраст какой? Есть какой-то срез вот этого среднего
человека? Не имеет значения, они избиратели.
Мне просто стало интересно.
Они избиратели.
Это такие просоветские люди, такие Пучково-Гоблинские?
Нет, это не просоветские люди, но это имперцы, это националисты, да,
Великая Россия. А почему тогда все националистические партии не больше 2% всегда имели поддержки?
Жилика забыла, он в свое время купировал эту историю на уровне 7% тогда, когда не было обострения, не было войны, и он собирал 7%. Вот что ни делай, он собирает 7%. Вот что не делай.
Так по приколу люди, это протестное голосование.
Вот кто тебе это сказал?
Ну, такие выборы у нас были, у нас не было других
кандидатов. Дело не в выборах, это вопрос общественного мнения. О чем люди, это не вопрос, за кого вы будете голосовать. Это вопрос, вам нравится, что Россия будет омывать сапоги в Индийском океане? Да. Великая Россия, да. Да. Поэтому не надо это сбрасывать со счетов. Все эти насчет крики о том, что там 90% отказываются отвечать на вопрос, так у Гэллопа 92% отказываются. Они когда 8% получают, они считают это достоверным.
Почему так много людей отказывается?
И вот этот процент отказывающихся, он растет, как Борис Юрьевич мне рассказывал.
От 92 до 95, ну хорошо.
Что?
Очень сильно, ну хорошо, ну прекратите.
Поэтому это абсолютно нерепрезентативные опросы сейчас.
Это репрезентативный опрос в смысле отношения. Ну в смысле отношения.
Но мы не можем экстраполировать на оставшиеся 90%, которые никак не высказались.
Конечно, можем.
Почему они не высказываются?
По разным причинам.
Боятся,
может не хотеть, может вообще время не тратить. Это люди во всем мире отказывают. Еще раз, люди во всем мире, 90% отказов это норма вообще, 92% это норма, мне в Гэллопе говорили. Норма 92% отказа. А что вы лезете в мою душу, идите чужие.
Еще о детях. В Петербурге открыли молодежный клуб «Вагнеренок».
Понятно, очень хорошая пиаршная история.
Да? Для кого? Для вот этих самых 12%?
Для Вагнера.
У нас будет такой добрый Вагнеренок, как пионеры, будет, это будет, конечно, движение, конечно, вагнеровцев, конечно, маленьких.
А какого цвета будет?
Млада вагнеровцы. Какого цвета? В хаке. Шар цвета хаки. На этой неделе, вернее, уже на прошлой неделе скончался Глеб Олегович, нет, на этой, это был в понедельник же, Глеб Олегович Павловский. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то однозначное мнение?
Однозначного нет, да, у меня никогда, потому что человек сложный, как можно однозначно, можно сказать, глобально позитивно или глобально негативно. Значит, Глеб глобально, с точки зрения его действий, он глобально негативно повлиял. Потому что Глеб был одним из тех людей, он не был единственным, он был одним из конструкторов, реально конструкторов идеологии и политологии, и политтехнологии этого режима путинского. И вот то, что мы сейчас имеем, это не выход из его конструкции. Глеб был имперец, более гуманитарный и широкий, но он был имперец, он в это верил. Он в это верил, он честный имперец, он был не наймит. Я не согласен, когда его наняли, а если бы его наняли эти, он бы тоже делал. Ничего подобного. Вот то, что он делал в 2000-х, в 90-м, во второй половине 90-х, значит, в половине 2000-х годов, это было отражение его понимания, его веры. Он не был наемником. В этом смысле это неправильно. Он был азартным игроком, и он вообще считал, что он серый кардинал. Я очень хорошо помню, у нас с ним тогда еще не модно было это слово, но у нас там, начиная там с 97-го года, срачи шли ежемесячные у меня с ним, вот ежемесячные, потому что он, конечно, большая умница, и это было еще более страшно, это раз, но, еще раз, но, когда он понял, что он родил, он сначала начал тихо отползать, а потом стал отползать громко. На самом деле Глеб человек, который признал свою ответственность, свою вину и свою ошибку. А уж после 24 февраля, я уже говорил и повторю, я считаю, что 24 февраля это точка отсечения, вот как люди себя повели 24 февраля по отношению к тому, что случилось, вот это важно сейчас, потому что это военная история. Да? Глеб совершенно точно, 24 февраля, прямо в эфире «Эхо Москвы» еще работающим, занял жесткую однозначную позицию. И таких людей в разных конструкциях много. Понимаешь, я вот даже сказал, тут мне некоторые люди стали писать, ты что, да не может быть, я сказал, что я и Коха забуду, который строил этот режим не менее, чем Глеб, но поскольку 24 февраля Альфред Ренгольч занял позицию понимания того, что случилось на самом деле, да, я вот его упоминать больше не буду, нападать на него больше не буду, если он на меня не будет. Понимаешь, да, это искупает многое. Потому что сейчас это вот экзистенциальная история. Вот можно как угодно ошибаться, а молодой парень, президент, вытащил, случилось вот это, все, ребята, больше не по дороге никогда.
Вы вчера в «Слух и эхо» сказали, что Глеб Олегович сам все понимал, но вводил в заблуждение других.
Нет, смотри, в каком виде понимал. Он считал, что создание ложных целей – это нормально в условиях войны. Он создавал фальсификационные новости для того, чтобы Путин избрался, да. Он создавал параллельные структуры, которые якобы от имени противников Путина действовали, провоцировал, да. Он считал, что ради, но он верил в цель. И он считал, что ради благой цели можно трусить, лгать и нападать, как у Стругацких, да. Можно, потому что в конце концов цель благородная. Ну хорошо, я запачкаю руки, но зато он придет и все поправит. В этом смысле он в цель верил, а действовал он грязными методами, мы помним версию номер один, прям аж 94-й год, да. Аж, да, и вся конструкция вот политтехнологии о том, что давайте выпускать ложную коммунистическую газету, которая призовет отнимать, да, у него одна из главных, может быть, слушатели не знают, была история в 96-м году или в 2000-м, они наклеивали на дома, да, такие листовки, что если придет к власти коммунисты, мы коммунисты, национализируем ваш дом, отберем ваши квартиры. Вот это он делал, это и была его, да, идея, это, да, и Москва была обклеена этими вещами. Вот что я имел в виду, понимаешь, да, но в цель он верил до определенного времени.
То есть это оправдание, когда веришь в цель?
Нет, это никто, сколько не оправдание, потому что он, наверное, продолжал в это верить, только по пути к этой цели, да, у него цель оправдывала средства.
А вы согласны с тем, что, когда обычно говорят про те времена, что совсем другое было время, никто не мог предрекать вообще, что будет?
Неправда, не согласен, потому что вот наши срачи в конце 90-х, там, и мои срачи там с Чубайсом по поводу вот этого всего, ну, соответственно, с Глебом и с Юмашевым, и с Волошиным, да, они касались в том числе, что, ребята, да, вы что хотите для страны, вот Вот нет. Вот, это, вот так вот, как вы делаете, да, это вот неправильно. Да? Да, ну ерунда, вот сейчас придет правильный человек, ну, сейчас дружеский разговор, придет правильный человек, он поправит, вывихи он поправит. Ты видишь, у нас только 98-й год, там все рухнуло, да, вот сейчас придут правильные люди, вы их все поправят. Вот я считаю, что так история не делается, ну, может, как историк, да, но вот мы ему отдадим всю власть, и вот все будет, и он будет под нашим контролем. Я с Березовским на эту тему скандалил, со страшной силой. Я вообще небольшой любитель мата, а Борис Абрамович был большой любитель мата. Но мы скандалили вот буквально там через слово. Да? Еще даже не упоминая фамилию Путина, не упоминая, да, вообще как система. Как система. Нет, должно быть централизованное государство. Вы больные, централизованное государство, Советский Союз распалось. Вы хотите, чтобы Россия распалась? Должно быть федеративное. Тогда, 99-й год, декабрь, январь потом.
Все боялись распада как раз, поэтому...
Ну, да, наверное.
А, кстати, у меня в интервью с Глебом Олеговичем, тоже, мне кажется, он был в феврале или в марте того года, он говорил, что какие там институты, какая свобода слова, мне было важно, что Путин, у меня такое сокровище было, как Путин. То есть, вот,
да, он верил в мессианство. Он верил в мессианство, особенно если рядом будет он, и вот такие, как он, там, Кудрин, Чубайс, там, Волошин, да, Саша, там, и другие. Они верили в это? Потому что это революция. В этот момент, ну как во время революции, в этот момент возникали разные группы интересов, разные пути, разные опции, как развиваться в стране. И люди там... Революция – время романтики. Любая революция. И люди, вот именно вера, вот романтическая, возьмите английскую, французскую революцию, там огромное число идеалистов, которые строили гильотины. Огромное число, потому что гильотин – это неизбежный инструмент на пути к всеобщему счастью для них был, для этих романтиков революции. И у нас то же самое, почему у нас отличается? Это то же самое. Я не говорю, что я такой мудрый, естественно, но я чувствую шкуру и угрозу. Я говорил, что, ребята, это вот цель, она не оправдывает средства, а цель, она, средства изменяют цель. Кровавые средства, нечестно, изменяют цель. Они ее, вот вашу благородную цель, они ее изменят. А, красиво сказал, а-ля-ля, а-ля-ля, давай выпьем. Ну, выпили. Продолжаем до сих пор опохмеляться.
Спасибо огромное, Алексей Венедиктов, в нашем утреннем развороте. Лиза Лазерсон, Лиза Аникина. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь».
Ой, извини, про книгу хочу, я хочу сказать про книгу. У нас осталось несколько экземпляров. Издательство АСТ выпустило дивную книгу «КГБ против Сахарова». Вау. Это сборник документов. Вот слежка. Вот она сейчас на shop.diletant.media. Пока Лиза читает новости, зайдите и купите, если осталось. Это дивные документы. Представляешь, председатель КГБ Андропов пишет в Политбюро ЦК КПСС документ под названием, там опознан, о хулиганском поведении академика Сахарова и жены его Елены Боннер. Документ в Политбюро, председатель КГБ. Ну, хулиганство, это же 15 суток, чего вы, ребята. Там, конечно, дивная книга, рекомендую сейчас зайти на shop.diletant.media, ну и там другие книги, журналы, берите. Все, пока.
Заходите после новостей, сначала послушаем новости.